Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Тиферет. Большое спасибо за вновь предоставленную возможность выступить и рассказать слова Торы перед вами. Наш урок на самом деле результат программы Дафа Юми. То есть, изучая ежедневный лист Талмуда, мы, нельзя сказать, натолкнулись, а лучше сказать, дошли до некой очень интересной темы. И вот хотели бы о ней сегодня поговорить для того, чтобы раскрыть эти понятия для себя, прежде всего, и для вас тоже. Хотел бы сказать, что сегодня, вот буквально через там, полчаса начнется 25 ияра, и это мой папа, Зихруно Левраха, он умер между 25 и 26 ияра, поэтому это в какой-то степени день Йорцит, его годовщина, поэтому я хотел посвятить урок возвышению его души. Марк бен Михаэль, как в принципе вся Тора, которую я изучаю, она на самом деле относится к нему тоже, конечно же. Как написано, сын, он нога отца, то есть он является тем как бы движущим отца инструментом, который находится даже в будущем мире, он продолжает идти через дела его сына в этом мире. Это по поводу благодарности к тем, кого уже нет с нами. И Леавдиль бен Хаим Лехаим, разделить между той жизнью и нашей жизнью. Хотелось бы поблагодарить мою супругу, что без ее участия в этот урок сегодня не был бы, не получился, потому что как раз неделю назад, когда я готовил этот урок на программе Daf Yomi, неделю, чуть больше недели назад, был достаточно сложный день, а ей пришлось остаться с нашим маленьким ребенком, который немножко приболел, и не пойти на работу. И благодаря этому я приехал в Коэль и смог со своим хеврутой встретиться и проучить эту сугию. И благодаря, во многом благодаря вот этой вот ее правильной позиции родился этот урок. И поэтому хотелось бы ей выразить благодарность тоже в нашем эфире. И хотел бы еще подчеркнуть, мы уже начнем непосредственно урок, хотелось бы еще подчеркнуть очень-очень интересный факт. Дело в том, что, как я вам уже сказал, неделю назад, после того, как был подготовлен этот урок, я понял, что здесь есть что рассказать людям. Я попросил Тиферет, дайте мне любое окно, когда у вас есть, и где мы сможем поговорить на эту тему о гуманизме, о мести, о том, как должен выглядеть еврей. И Тиферет совершенно случайным образом, она не знала, когда будет этот урок, когда будет эта тема на Daf Yomi. Я думаю, что Тиферет вряд ли отслеживает, когда проходят какие темы на Daf Yomi, тем более за неделю вперед. Она совершенно случайно дала именно эту дату сегодняшнюю, когда весь еврейский народ изучает этот лист Талмуда. И мы еще раз видим, что все, что происходит, это все ашгаха пратит, индивидуальное наблюдение Творца. И мы на самом деле, даже когда делаем какие-то вроде бы случайные события, это на самом деле все рука Всевышнего. Вот это такой интересный факт, который я хотел бы подчеркнуть. И именно сегодня утром, когда я увидел, что когда мы будем говорить, это как раз сегодняшний лист Талмуда, меня, опять же, этот факт впечатлил, и я захотел с вами им поделиться. Вот, это все вступления, которые я хотел бы сделать. А теперь давайте начнем непосредственно обсуждение нашей темы и попробуем осветить этот вопрос. Значит, с чего начинается история? Итак, в Талмуде мы находим некую историю. Историю, которая начинается со следующего утверждения. Существует некая группа людей, которые называются нетиним. мы сейчас переведем, что они, да, дословный перевод слова «натиним» – это «приданные» или «данные». И они, эти люди, про них написано, что несмотря на то, что они вроде бы, да, приняли иудаизм, им нельзя сочетаться браком с обычными всеми людьми, с обычными евреями, нельзя им сочетаться браком. То есть они имеют ограничения в сочетании браком, причем ограничения вечные. И Талмуд, вот здесь на 78-м и 79-м листе, выясняет причину этого ограничения. Почему, собственно говоря, их так ограничили, почему они находятся вот в такой интересной ситуации, в таком состоянии, которое невозможно изменить никогда. И Гемара рассказывает их историю, причем начинает эту историю с того, что Давид постановил некое постановление, царь Давид постановил некое постановление, которое их ограничило вот в этом вот праве сочетаться браком с обычными евреями. И потом посмотрим, что на самом деле их история началась еще не с Давида, чуть позже, но начнем с хронологии Талмуда. Итак, история такая. Через 30 лет, это за 3 года после, за 3 года до смерти Давида, через 30 лет его царствования уже в Иерусалиме, он было 3 года, 3 года засухи. 3 года засухи и голода, когда у всего еврейского народа не было дождей вообще. И Давид начинает искать причины, в чем причины этой засухи. И он обращается, Гемара здесь приводит эти причины, почему он считает, что есть возможность, что люди служат идолам. Он проверяет в первый год эту проблему. Оказывается, что такой проблемы нет. Вторая проблема, что люди развратничают, и это тоже проблема, что из-за этого нет дождей, он проверяет, этой проблемы тоже нет. Тогда он предполагает, что есть третья проблема. Люди обещают дать цдаку при всех, то есть обещают кому-то помогать, кого-то поддерживать финансово, и обещая это, не выполняют. Говорит Давид, что это тоже причина того, что может быть засуха. Он проверяет все эти причины и понимает, что причина не в этом. Причина не в этом. И тогда он говорит, все зависит только от меня. Очень интересная позиция. То есть он не начинает искать виноватых дальше. Он говорит, что значит царь должен разобраться в этом сам. И он обращается к Урим и Тумим. Что такое Урим и Тумим? Это на нагруднике первосвященника был внутри нагрудника некий механизм. Причем это не механизм, а духовное какое-то средство, написанное имя Всевышнего, которому можно было обратиться царю или главе Санедрина, можно было обратиться ко Всевышнему с вопросом, и загорались на нагруднике буквы, которые на нем были написаны, на каждом из драгоценных камней, которые были на нагруднике, были написаны имена колен Израиля, плюс дополнительные буквы, которые должны были восполнить весь алфавит, Авраам, Ицхак и Яков, те буквы, которые они доставали, и они загорались, и таким образом получался ответ от Всевышнего. И Давид задает вопрос, с чем связана эта ситуация, почему у нас такой голод, и он получает ответ от Всевышнего. Есть две причины. Твой предшественник и твой тесть, царь Шауль, не был правильно успад, то есть он после его смерти недостаточно было сделано траурных речей, и он был большой праведник, и это ошибка. И вторая вещь, это царь Шауль, твой предшественник, он притеснял, он чем-то навредил Гивоним, и это причина этого голода. То есть две причины, и это то, что Всевышний говорит. И Талмуд задает вопрос, как так? С одной стороны, из-за того, что недостаточно уважили Шауля при смерти, из-за этого есть этот голод. А с другой стороны, Шауль сделал ошибку, и он притеснял этих гивоним, и за это есть голод. Как может быть? Гемара говорит, это нормально. Может быть такая вещь, что Всевышний хочет с одной стороны уважить Шауля, а с другой стороны исправить ошибки Шауля. Нет в этом противоречия. Он хочет как раз в тот момент, когда есть какие-то претензии к человеку, упоминаются его заслуги тоже. И поэтому все нормально. Да, действительно, это две причины, по которым есть голод. Говорит царь Давид. По поводу траурных речей прошло уже 30 лет после смерти Шауля. Не время сейчас устраивать траурные речения. Потом посмотрим, как он решает эту проблему в конце. Но что делать с Гивоним? Гивоним это есть эти же самые Нитиним. Они живут в городе Гивон. Город Гивон это город в наделе Бениамина. И там стоял переносной храм в городе Нов, в городе Гивон. Он стоял до того, как царь Шауль уничтожил город. Он стоял там до того, как царь Шауль уничтожил город Нов. Там стоял переносной храм. И там же жили эти гивоним. И то, что произошло, стоял там этот мешкан в городе Гивон, и там же жили эти нетиним. Это и есть эти же самые нетиним. Это же и есть вот эти самые нетиним, о которых, как бы, собственно говоря, рассказывает этот отрывок из Талмуда. То есть они там жили, и их именно притеснил царь Шауль, предшественник царя Давида. Вот, собственно говоря, такая, что называется, река. Да? Это, ну, как бы, общая река в этой проблеме. Теперь, что произошло? Царь Давид говорит, хорошо, мы сейчас позовем этих гивоним и с ними договоримся. Мы с ними договоримся, чтобы они простили эту обиду, которую им нанес царь Шауль. Теперь, что за обиду нанес им царь Шауль? Обида была следующая. Итак, в книге пророка Шмуэль, в 22 главе первой части пророка Шмуэль, там описывается следующее, что еще будучи только помазанным на царство пророком Шмуэль, Давид убегал от преследований Шауля. Мы помним, что он был его тестем, но Шауль, но он все время подозревал Давида в том, что он хочет забрать его власть. И Шауль преследует Давида, а его прячут в городе Нов, там, где находится переносной храм. Шауль встречается с первосвященником Ахимелехом и говорит, как ты скрывал человека, который бунтует против меня, так он считает Давида. Он говорит, это твой зять, он самый верный тебе человек. Но Шауль хочет как бы наказать жителей города Нов, всех коэнов, за бунт против царя, поскольку они покрывают бунтовщика против царя. Войска Шауля отказываются убивать жителей Нова, но Доэг Айдойми, он организовывает убийство, и погибают жители города Нов. И интересный следующий момент. Гивоним, они находятся прислужниками, они же приданные к храму. Мы сейчас объясним, почему. Приданные к храму, и там погибает 7 гивонитян, да, вот этих вот нетиним, и кроме коэнов. То есть Шауль убивает коэнов, Шауль убивает гивоним, и это и является причиной обиды этих гивоним, что погибая вместе с коаним в Нове, погибли еще и 7 гивоним. Есть другое объяснение, в чем была претензия к Шаулю, и она как раз в нашем отрывке Талмуда Гемара поднимает именно эту причину, что убив город Нов, всех коэнов, они потеряли источники к пропитанию, эти нетиним и гивонитяне, которые обслуживали храмовое служение, и поэтому они голодали, и это была их обида, и это была их претензия к Шаулю. И поэтому они требуют мести, они требуют возмездия у царя Давида. Вот это вот, так сказать, как бы, что называется, река. Теперь Давид говорит, окей, мы с ними договоримся. И он сначала выходит и говорит всему народу, этим всем гивонитянам, сколько там было, что вы хотите, чтобы простить прегрешение Шауля против вас? Они говорят, мы ни на что не согласны. Ни на что не согласны. Тогда он думает, Давид, наверное, они не готовы были простить, поскольку я спросил их при всех одновременно. Давай поговорим с каждым по отдельности. И он, несмотря на то, что он царь, глава государства, пророк, великий воин, он разговаривает с каждым простым дровосеком и водоносом и пытается его уговорить простить прегрешение своего предшественника царя Шауля. Никто не готов. Не готовы взять деньги, не готовы взять никакие компенсации. Мы хотим мести. Мы хотим, чтобы 7 детей Шауля были повешены в месте, которое называется Гиват Шауль, вершина Шауля. И это то, что нас успокоит. То есть Давид сначала, как дипломат, совершенно спокойно входит, Гемара говорит, входит в эту ситуацию, мы с ними договоримся, мы их уговорим. И потом он понимает, что никого уговорить не получилось ни коллективно, ни лично. И он говорит, хорошо, я дам. Хорошо, я дам. Он говорит, хорошо, я дам, я дам вам 7 детей Шауля, как вы просите. Прежде чем перейти к продолжению этой истории, что он дал и как он выбрал 7 этих детей Шауля и что с ними произошло дальше, давайте сделаем небольшое отступление на примерно 470 лет назад. То есть примерно 470 лет до этого, когда еврейский народ, может быть, 480 лет, примерно вот в районе меньше 500, но и меньше 480, примерно 470 с чем-то лет, до этого еврейский народ входит в землю Израиля. И 7 народов кнаанейских, которые заселяют землю Израиля, землю Кнаан на тот момент, им высылаются гонцы. Йошуа бен Нун, глава народа Израиля, и он и политический, и военный лидер страны, и, понятное дело, что и духовный лидер народа, он последователь Моше Рабейну, ученик Моше Рабейну, Йошуа бен Нун посылает им 3 варианта, как они могут себя повести. То есть мы идем, Всевышний нам повелевает зайти в землю Израиля, у вас, кнаанейские народы, есть 3 варианта поведения. Первый вариант, вы спокойно собираете свои вещи и уходите отсюда до нашего входа, до того, как мы форсируем реку Иорден. И тогда мы вас не преследуем, вы вольны делать все, что вы хотите, вы уходите туда, куда вы хотите. И так поступил народ, которого звали Гиргаши. Получив письмо от Йошуа, они собрали, что называется, манатки и уехали в какие-то свои далекие страны, дабы с евреями не связываться. Теперь есть второй вариант. Если вы хотите остаться в земле Кнаан, она теперь будет называться землей Израиля, вы должны принять на себя 7 заповедей Ноаха. То есть основная причина, как бы, почему мы к вам имеем претензии, потому что вы совершенно развратно с точки зрения идолопоклонства и разврата ведете себя на этой земле. Эта земля не терпит такое духовное падение. Поэтому вы можете на ней остаться при условии, что вы принимаете 7 заповедей Ноаха и их соблюдаете. Третий вариант. Вы с нами воюете. И тогда уже, так сказать, как бы мы не виноваты. Да? 3 варианта поведения. Так пророк и глава Израиля Йошуа бен Нун пишет 3 таких ультимативных письма. 3 варианта. И, собственно говоря, 31 царь, 31 правитель кнаанейских народов, которые вышли на войну с Йошуа, все потерпели поражение, и их имена упоминаются в книге Йошуа, всех, кого Йошуа победил. Теперь гивоним же, да, жители вот этого вот места, они, с одной стороны, вовремя не заявили, что хотят заключить мир с еврейским народом, и не очень понимали, насколько все серьезно. И поэтому уже после того, как еврейский народ форсировал Иордан, они увидели, как жители ближайших городов и их бывшие соседи падают под еврейским натиском, под натиском войск Йошуа бен Нуна и невероятной помощи Всевышнего, которая происходит. Они поняли, что все намного серьезнее, чем им казалось, и они понимают, что с одной стороны они хотят остаться на своих местах, с другой стороны они уже пропустили, так сказать, то, что называется, то время, которое им дал Йошуа, и поэтому они решают сделать следующий, так сказать, ход, да? Они придумывают некую хитрость. Какую хитрость? Эти гивойним, они думают так: давай инсценируем, что мы пришли издалека. Мы не жители земли Кнаан, мы пришли из далекой Сибири какой-то, и поэтому у нас там они переоделись в потертые одежды, пришли там уставшие, голодные. То есть они устроили некое театральное представление перед Йошуа. Еврейский народ скажет, что мы пришли издалека, и мы вот хотим с вами заключить союз, и мы хотим, чтобы вы поклялись нам, что вы нам никогда не навредите, и что вы будете к нам относиться там с уважением и так далее. И главы Израиля клянутся, да, что мы будем вашими союзниками, никогда вам не навредим и так далее. Через 3 дня выясняется, что они на самом деле местные кнанейские народы, и что они вообще, в принципе, ниоткуда. Все это была такая как бы сцена, такая как бы театр такой, который они устроили для того, чтобы обхитрить еврейский народ. В принципе, по идее, говорит Талмуд в трактате Гитин, евреи могли бы их убить. И клятва, которую они дали, евреев не обязывала. Почему? Потому что эта клятва была получена ложно, была получена обманом. Но Йошуа и старейшины не хотят такого сценария, не хотят, чтобы выглядело, что те, кто заключили с евреями союз, те, кто, кому евреи поклялись, чтобы эти люди были убиты евреями же, чтобы не было осквернения имени Всевышнего, что вот, мол, евреи могут дать слово и его нарушить. Поэтому они решают, что мы не будем убивать нетиним, гивонитян, но Йошуа их понижает в социальном статусе и говорит, вы всегда будете, посмотрим, не всегда, вы будете приданными, поэтому они получают это название нетиним, вы будете приданными к жертвеннику и к храму, и вы будете снабжать дровами и носить воду, и всегда будете на уровне полурабов. То есть, с одной стороны, они, да, готовы были принять заповеди, и они, более того, они не приняли не только 7 заповедей Ноаха, они, в принципе, сделали полноценный гиюр в тот момент, когда они инсценировали вот этот свой приход. Они все приняли, сказали, мы все принимаем, все заповеди. Самое главное, они хотели, чтобы их оставили в живых. Но они были готовы соблюдать при этом все заповеди Торы, у них не было с этим никаких проблем. Но этот обман, который они сделали, поставил их вот в это вот положение такой специфической касты, когда вы не имеете права жениться с другими, и вы должны всегда быть приданными на черные работы к храму и к жертвеннику. И вот в этом статусе, говорит Гемара, Йошуа их оставил на все то время, пока существовал храм. И вот они живут примерно 500 лет, чуть меньше, 400 с чем-то лет, 480, 475. Они живут при храме, прислуживают храму, собирают дрова, приносят воду, и в принципе все хорошо. Они находятся в этом своем статусе, женятся между собой, имеют нормальное пропитание и живут все вроде бы хорошо. Но царь Шауль, заподозрив город Нов, где стоит переносной храм, уничтожает жителей Нова, и среди убитых в Нове есть 7 дивонитян или этих нетиним. Это два водоноса, три или два дровосека, некий писец, некий хазан и еще один человек. Как бы, я так понимаю, что вырезая город Нов, вот эти вот семеро, они попали тоже, так сказать, как бы, что называется, под огонь или под тяжелую руку Доага и были уничтожены. Теперь они, прошло 30 лет, они из-за их обиды на Шауля нет дождей в еврейском народе, и Всевышний говорит, что это и есть причина, которую ты, Давид, должен решить. И как мы уже сказали, Давид пытается решить эту проблему, и у него ничего не получается, они не готовы ни на какой компромисс. Единственное, что они хотят, они утверждают следующее, мы хотим, чтобы семеро сыновей Шауля были повешены в резиденции Шауля, и все. И больше никаких других компенсаций, ни денежных, никаких иных мы не хотим и мы не готовы. Реакция Давида. Они это, я дам. Давид не дает сам. По закону Торы никто не может решить, кто будет казнен из сыновей Шауля. Ведь нет у нас такого правила, что мы невинного человека отдаем на казнь. Какой механизм? Гемара говорит, механизм поразительный. Все потомки Шауля проходят перед Ковчегом Завета. Тех, кого Ковчег каким-то определенным образом захватывает, я не знаю механизм этого захвата, то он и будет тем человеком, который будет передан на казнь Гивоним. Жребий Всевышнего или воля Всевышнего через ковчег выпадает на семерых потомков Шауля. Двое из них это сыновья Рицпат Батая, а пятеро написано, что они дети Михаль. Михаль это жена Давида. Но у Михаль до смерти не было детей. И оказывается, комментаторы говорят, что это были пятеро детей ее сестры Миравы. И их воспитывала Михаль. Михаль была их тетей и воспитательницей. И поэтому они называются сыновьями Михаль. То есть эти люди выросли дома у Давида, в доме у Давида. Они внуки его тестя. Его жена Михаль их растит. У Михаль нет своих детей до смерти. Умирая, она рожает ребенка, но всю свою жизнь у нее нет детей. То есть это те люди, которые, в принципе, выросли, были воспитаны Давидом. Это люди, которым кроме его собственных детей, которые были от других жен, это были те люди, с которыми он постоянно общался на каком-то определенном уровне. И вот на них выпадает этот жребий Всевышнего, что они должны быть повешены. Давид, выполняя волю Всевышнего, это позволяет. И это происходит. И действительно, в резиденции Шауля они были повешены. Причем они были повешены в начале периода, когда вот сейчас, во времена Сфирата Омер, в начале Сфирата Омер, они были 16-го Нисана, они были повешены. И мать двоих из них, Рицпа, она бросает мешковину и до 17-го Хишвана, в течение 7 месяцев, не дает птицам и животным дотрагиваться до трупов своих детей и детей внуков своего мужа от дочери, от другой жены, не дает, чтобы никакое животное не дотронулось. И когда 17-го Хишвана идет первый дождь, понятно, что земля насыщается дождем, то есть гнев Всевышнего закончен. В этот момент Давид дает указание похоронить их, сыновей Шауля, внуков и сыновей Шауля. И когда их хоронят, он устраивает траурные речи и по поводу 30-летней давности смерти их отца и деда и его сына Йонатана, тем самым убирая вторую причину гнева Всевышнего, из-за которой не было дождей. Вроде бы история закончена, но меня поразила больше всего реакция Давида. Давид, который хотел дипломатически решить этот конфликт, который пришел и пытался разговаривать с Гивоним, Нетиним коллективно, потом индивидуально, Давид принимает решение. И мы видим, что нигде Всевышний это решение не оспаривает. Он принимает решение: вы, Гивоним, никогда, если во время постановления Йошуа вы не имели права жениться и сочетаться браками с другими людьми в еврейском народе, только на время, когда вы были приданы храму, я навечно лишаю вас статуса, возможности сочетаться браком с еврейским народом. Вы навсегда останетесь в этом статусе. Причина. Давид очень четко формулирует причину. Он говорит так. Он говорит следующее. Вы ломи зера Исраэль, не из ломи бне Исраэль. Ну, понятно, что они ломи бне Исраэль, они не потомки Авраама, Ицхака и Якова. Ну и что? Он говорит, что на самом деле только те люди, которые имеют три качества, они могут быть частью еврейского народа. Что это за три качества? Нужно быть рахмоним, милосердным. То есть нужно уметь обращаться милосердно с другими людьми. Нужно быть байшоним, нужно быть стесняющимся или стыдливым немножко, или застенчивым чуть-чуть. Ведь Давид, царь, лично пытался уговорить каждого из вас, и у вас была наглость со всеми спорить. Говорите, что есть третье качество, да? Гомли хасодим, делать добро другим людям. И говорит, все эти три качества отсутствуют у вас, Гивоним. Вы не хотите пожалеть. Ведь в Торе написано, что сыновья не несут ответственность за проступки отцов. Ну хорошо, об этом мы отдельно поговорим. Гемара продолжает на эту тему. Но, говорит Давид, Шауль погиб 30 лет назад. Он понес наказание за свои неправильно принятые решения об убийстве города Нов. Да, он считал, что они бунтовщики, и ошибся, и он понес за это ответственность, наказание, он все искупил. Написано, что Всевышний простил ему грехи при смерти. И более того, в тот момент, когда они просят, Гивоним просят о смерти семи потомках, написано, что Шхина сама кричит, что Шауль, он бхирашем. Шауль, он выбран Всевышним. И мы видим, что вы не готовы пожалеть его детей. Вы хотите жестокой мести вздернуть их на виселице. Где? В резиденции Шауля. Это не то качество, с которым можно стать частью еврейского народа. Вот такая вот жестокая месть, у которой нет никакого уже обоснования. Это не может быть частью еврейского. Вторая вещь, говорит Давид, я с вами со всеми лично поговорил. К каждому обратился. Я царь. Я глава государства, глава армии. Я пророк. И вы никто не готовы услышать. И никто не готов принять мнение. Это же такая наглость. Где определенная, так сказать, как бы, как это называется, иерархия, да? Некая определенная буша, да? Стыд какой-то, да? Так вот, это тоже не качество, с которым можно стать частью еврейского народа. А еще есть гомли и хасодим. Надо делать добро. То есть делать добро имеется в виду, даже когда по логике и по некому расчету, можно вести себя вот жестко. Нужно иногда уметь сделать, сотворить добро, и вы не можете этого сделать. Говорит Давид, вы никогда не сможете стать частью еврейского народа. И я постановляю, что на всю историю мировую, пока вы будете существовать, вы будете навсегда в этом статусе приданных храму. Вы никогда не будете полноценной частью еврейского народа, как любой человек, который принимает гиюр. Любой человек, который принимает гиюр, в конце концов становится полноценной частью служащих Всевышнему. Он становится, да, он становится частью народа, он становится, он не имеет никаких ограничений впоследствии, так вообще в первом поколении, может быть, иногда определенные, то есть как раз вот этот Талмуд этим занимается, может быть, за коэнов не выходит замуж, да, девушка, которая принимает гиюр. Но во втором поколении все, это уже полноценная абсолютно часть еврейского народа. Говорит Давид, вы никогда не сможете стать полноценной частью еврейского народа. Почему? Почему? Не потому, что вы какие-то там, у вас не та генетика, мы там хотим вас дискриминировать, ничего подобного. Бессмысленная месть, наглость и невозможность творить добро – это те качества, которые не сочетаются с понятием еврейский народ. И наоборот, говорит Давид, три признака есть у настоящего еврея. Это милосердие, это определенные буша, то есть умение быть стеснительным там, где нужно, и делать добро. И те, кто могут, тех, у кого есть вот эти качества, они смогут стать полноценными евреями. И это получается вот такое вот мощное заявление, которое написано здесь в Талмуде. То есть если мы говорим, ну, каким, какой должен быть еврей? Вот картина, вот как это, те качества, которые мы должны в себе развивать. Милосердие, буша, то есть уметь признать иерархию Торы, иерархию других, иерархию Всевышнего, конечно, да, иерархию более старших людей, и делать добро, творить добро. Вот это вот то, что мы видим здесь из Талмуда, то, что мы видим, то, что Талмуд доносит до нас слова царя Давида. И его понимание, что такое Бне Исраэль, сыновья Израиля. Это первая вещь. Первая причина, по которой я хотел сделать этот урок. Вторая вещь, вторые мысли, которые я хотел, часть мыслей, которые я хотел с вами поделиться, это следующее. Как раз это продолжение. Здесь Гемара спрашивает следующий момент. Говорит, как такое может быть, задает Талмуд вопрос, что ведь сыновья не несут ответственность за поступки отцов. Почему же дети Шауля, они были казнены за грех, который сотворил их отец? Как такое может быть? Гемара дает здесь очень мощный ответ. Гемара говорит следующее. Это осквернение имени Всевышнего. Ведь что скажут? Есть некие, Гемара говорит, так называемые герим-грурим. То есть такие тянущиеся за нами геры, которые хотят стать частью еврейского народа. Приходит царь и их притесняет. Скажем, по мнению, что 7 убитых, плюс они потеряли свое пропитание. И никто не вступился за них, за их бесправие. Говорит Гемара, Всевышний говорит следующее, что я не позволю, чтобы такая ситуация случилась. Не позволю, чтобы так было осквернено мое имя. что бесправные люди, никто никогда за них не вступится. Никто никогда за них не вступится. Я этого не позволю. Да? То есть мы видим поразительную вещь. Всевышний полностью согласен с Давидом, что эти люди не могут стать частью еврейского народа. Но они приняли гиюр. Они часть народа сейчас на данном этапе. И власть пренебрегает их пропитанием, их заработком, их безопасностью. И власть относится к ним с пренебрежением. Всевышний говорит, мы изменяем общие правила и показываем, что такого быть не должно. Это не, этого не может быть. Это первое. Первая вещь. Задает Гемара второй вопрос. Как такое может быть? Почему они были повешены и висели 7 месяцев, когда у нас есть правило, что казненный должен быть снят до захода солнца, после того, как он был повешен? Почему здесь опять же нарушается закон Торы, говорит Гемара? Более того, человек, который висит, это написано, что это клилат элуким талуй, проклятие самого, поскольку эти люди, они, человек создан по образу и подобию Бога, говорит Гемара. Опять же, хотел Всевышний осветить свое имя. Почему? Потому что пока они висели в течение 7 месяцев, проходили люди и спрашивали, кто эти повешенные? Им отвечали, они принцы. Бней милохиме, сыновья царя. Масу. А что они сделали? Пошто юдеем бегерим грурим. Они протянули руку к тянущимся за нами герим. И что? И их казнили за это? Вау, какая справедливость! Какая справедливая Тора, говорили проходящие люди. И поэтому 150 тысяч людей из разных народов пришли к царю Шломо и захотели, может быть, еще к Давиду, но написано, что у царя Шломо было 150 тысяч каменотесов и грузчиков, которые были из народов, которые пришли в результате вот этого вот факта. Поразительная вещь. Что произошло? Эти люди, они увидели, что Тора является справедливой. Что значит справедливой? От того, что эти люди принцы, от того, что царь относился с ошибкой, с пренебрежением к вроде бы самой низшей касте народа, никто не ушел от правосудия Всевышнего. Все получили наказание за это. Всевышний знает, какое наказание должны были получить. Но нет такого. Тора не относится к кому-то с большим, у кого-то больше прав, у кого-то меньше прав. Все равны перед законом. И вот здесь написана вот эта вот идея, да, которую очень часто многие люди не понимают, как бы, где ее место. Мы сейчас поговорим, о чем идет речь. Но здесь написано, что все равны перед законом. И эта ценность равенства перед законом была причиной массового желания принять гиюр. 150 тысяч людей захотели прийти и принять законы Торы. Почему? Потому что Тора говорит, что справедливость должна быть абсолютной. Эта ценность, она не была понятной сама по себе в мире. Мы все прекрасно знаем, что есть понятие кастовости, есть понятие разные мерки правосудия к разным людям. А здесь принцы и самая низшая каста обманувших нас людей, которых, в принципе, по закону можно было просто пустить в расход. Они обманщики, и они не выполнили условия Йошуа. И, в принципе, про всех тех людей, которые не выполнили условия Йошуа, когда входили в страну, Всевышний дал разрешение «Лот и хая коль нишама». Можно было не оставлять живых никого. Это было разрешение Всевышнего. Еврейский народ так себя не ведет. Йошуа не казнит их, а Всевышний показывает, что эти люди имеют полное право на то, чтобы их права не были ущемлены. Представляете? Полная справедливость. И вот эта ценность, она здесь как бы явно видна. Равенство перед законом. Хок за хок. Закон есть закон. Справедливость есть справедливость. Отношения есть отношения. Нет никого, кто, как говорили в Советском Союзе, у нас все правы, но есть, которые правее. Да? Нет тех, кто правее. Нет тех, кто левее. Есть одинаковое равенство перед законом. Есть полное равенство перед законом. И это ценность, которую, в принципе, нужно вот здесь в Торе выучить. Она иногда доходит до абсурда, и нужно понимать, что она может дойти до абсурда. Где мы видим это? Мы видим это опять с царем Шаулем. Царь Шауль потерял свою власть и потерял право быть царем над Израилем. Несмотря на то, что Гемара в трактате Хагига говорит, что Всевышний сказал, что в плане праведности, возможно, даже был больше, чем Давид. Гемара говорит, что Давид сделал два прегрешения, и они были ему прощены. Шауль сделал одно прегрешение, и оно ему уже было не прощено. С чем это связано? Рав Моше Шапиро объясняет, что потомки Рахель не ошибаются. Потомки Леи могут ошибаться. Это другая ипостасия. То есть, как бы, потомки Рахель – это полный праведник от начала до конца. Это другой путь. Потомки Леи, которыми был Давид и Иуда, это те люди, которые, да, болеют чува, которые, да, могут сделать чуву, которые могут ошибиться, исправить и все начать заново. Это потомки. Так вот, Шауль, потомок Рахель, он ошибся один раз. Где он ошибся? В чем была его ошибка? Когда нужно было уничтожить Амалека, то к нему пришел народ и сказал: жалко уничтожать скот, давай принесем его в качестве жертвоприношения Всевышнему. А еще он не убил царя Агага сразу. Агаг успел прожить еще одну ночь, прежде чем его казнил пророк Шмуэль, и потомство Амалека продолжилось. Так вот, претензия, которая была к Шаулю, что он, алиф, недостаточно проявил свою власть. Второе, он пожалел жестоких. Амалек – это супержестокий народ, который был причиной конфликта еврейского народа, в принципе, с кем-либо. Вот первый народ, который пришел воевать с еврейским народом. Нет с ним каких-то компромиссов. Царь Шауль его пожалел. Говорит Талмуд: тот, кто жалеет жестоких, в конце концов будет убивать тех, которых нужно любить. И это то, что произошло. Царь Шауль пожалел Амалека, но не пожалел жителей Нова. То есть человек, который берет идею гуманизма, идею равенства перед законом, отношения, так сказать, как бы гуманного ко всем, или отношение к тому, что нужно слушаться там народ, или его глаз народы, и вот это вот умение он пожалел там, где не надо, он не проявил власть там, где должен был проявить, он потерял правильное решение в тот момент, когда он относился к городу Нов. И это то, что на самом деле происходит очень часто. Здесь у нас в Израиле дают сигареты. Может быть, это нужно было для того, чтобы разговорить этого убийцу, который убил Вилади. Мы даем им сигареты. Да? А очень часто, когда речь идет о том, чтобы относиться с любовью и уважением к своим братьям, мы проявляем жесткость, даже жестокость. Да? Это как раз то качество, которое было причиной потери власти у Шауля. Человек, который не понимает, где нужно проявить жесткость, а где нужно проявить мягкость, этот человек не способен быть во главе народа Израиля. И поэтому Шауль теряет свой престол. И Давид, обратите внимание, он полностью, он слушается Всевышнего. Он говорит: хорошо, я решу эту проблему дипломатическим путем. У него не получается. Он понимает, что это воля Бога. Он отдает. Он сам ничего не решает. Он не имеет права решать, кто пойдет на казнь. Это решает сам Всевышний через ковчег. Но Давид после этого, обратите внимание, вы жестокие. Он видит, что вы не готовы простить. После того, как вы не готовы простить, вы теряете право быть частью еврейского народа. То есть это очень четко, видите, какая у Давида четкое понимание ценностей, да? Четкое понимание, где нужно принять власть Всевышнего, а где их поведение, их человеческие качества нужно полностью искоренить. Смотрите, как он умеет быть лидером, как он умеет принимать ответственные решения. Он там, где есть воля Всевышнего, он полностью ей склоняется. В отличие от Шауля, который вместо того, чтобы уничтожить Амалека сразу, он начинает рассуждать, и он говорит, что мы принесем их в жертву, а Агага завтра казним. Ошибка. Недостаточное проявление власти и выполнение воли Всевышнего. Дальше царь Давид смотрит на гивонян, на нетиним, говорит, вы жестокие, вы не часть народа. Что делает Шауль? Противоречие этой ситуации, когда нужно пожалеть жителей города Нов, он проявляет излишнюю жестокость. И здесь мы видим вот это вот, как бы очень четко мы видим, где место гуманизму, а где место мести. Да? Меня кто-то из моих родственников спросил, а как же, например, в еврейский народ Голда Мейер, да, за убийство олимпийской команды в Мюнхене в 72 году мстила, потом террористам. Так что ж ты говоришь, не нужно мстить? Дело в том, что нужно понимать, о какой ситуации здесь идет речь. Прошло 30 лет, Шауль погиб, бросился на меч, не желая попасть в плен к врагам, чтобы над ним не издевались. Он получил, так сказать, как бы возмездие за те ошибки, которые он сделал. Более того, Всевышний простил ему все грехи, поскольку, да, он не выдержал этого испытания властью, но он был суперправедный человек, несмотря на все это. Так вот, месть гивонитян была не на месте. Но если месть, она не месть, как бы вот такая бессмысленная, а месть имеет в виду возмездие, наказание всем нашим врагам, их настигнет, это абсолютно нормальная вещь. Да, конечно, для того, чтобы наши враги понимали, что они не смогут спать спокойно в своих постелях после того, как они нам навредят, после того, как они нас будут что-то делать для нас негативное, не хочу просто упоминать какие-то плохие вещи, да, конечно же, они должны трястись в своих кроватях, ходить с телохранителями, бояться, конечно, это правильно. Поэтому все, что сделали наши премьеры и главы государства, что наши враги были все уничтожены, поскольку они подняли руку на наших братьев, конечно, это было правильно. Но это не месть вот такая, как здесь, бессмысленная и беспощадная. Это месть, которая имела очень четкую мысль. Кто к нам с мечом придет от меча и погибнет, как говорил Александр Невский. Поэтому все нормально. В этом случае это беседа. Понимаете? Я к чему говорю? Да? Я говорю к тому, что Тора на самом деле, мы в ней находим все ценности, которые очень часто в журналистике и там на улице, они все там терпимость, например, к людям, или там, вот мы видим равенство перед законом. Вот у нас, например, эта идея в Израиле, равенство перед законом, ее очень любят позиционировать, да? Но это равенство, оно такое очень. Есть те, которые равны, есть которые равнее. То есть это равенство, оно не абсолютное. Мы явно видим, что у судей некоторых есть определенные амбиции и тенденции в их псаках. Они не ко всем относятся одинаково объективно. А здесь Всевышний относится одинаково объективно ко всем. Так вот это вот то, что я хотел бы вынести из этого листа Талмуда. Да? Первое, что есть ценности в Торе, все ценности в Торе, они есть. Но нужно знать, где их место, где их
область определения. И для этого нужно быть человеком Торы, нужно быть человеком, который, как Давид, умеет очень четко взвесить каждую ценность, где ее место. И только Тора имеет вот этот инструментарий, как правильно оценить вес каждой ценности. Приведу пример напоследок, в этот раз будем надеяться, да, по поводу тоже ценности, которые очень часто раздувают, но которые, у которой тоже есть своя область определения. Это, например, цар балейхайм, страдания животных. Эта ценность написана в Талмуде прямым текстом, в Торе прямым текстом, в Талмуде прямым текстом. Да, конечно же, страдания животным причинять нельзя. Но была ситуация, которая метуэдет, что называется, она засвидетельствована, что был некий зеленый в Ирландии, по-моему, лет 30 назад, который убил женщину, которая шла в котиковом воротнике. Ну, котики в Красной книге, правильно? И вот он увидел женщину в котиковом воротнике, взял ее и застрелил. Да? Вот это вот мы взяли. Что такое Красная книга? Да? Это цар балейхайм, да? Страдания животных, уничтожение видов животных. Это ценность? Конечно же, это ценность. Мы должны сохранять тот мир, который он нам дал Всевышний. Но если мы берем эту ценность и придаем ей значение, что мы готовы убить ради ценности этой, то это полный абсурд. Раби Борух Бер Львович как-то увидел, что какой-то немец или немка целует свою собаку. И Раби Борух Бер, или кто-то, он сказал, что в этом месте будут убивать людей совершенно спокойно. Почему? Потому что в Торе, у пророка написано «Зовхей Адам, убивающие человека, приносящего в жертву, а Галим и Шакун, они тельцов будут целовать». И есть несколько объяснений этого, почему это так. Раби Элиэл Дискин говорит, что у человека есть какое-то конечное количество любви. Либо он направляет ее только на животных, либо он направляет ее на людей. И он должен уметь распределять. Но после нашего урока мы понимаем, что человек просто не понимает, да, область определения каждой ценности. Он какую-то ценность может раздуть, а какую-то ценность, которая называется человеческая жизнь, совершенно не придать ей нужное значение. Вот смысл нашего урока. Да? Гуманизм, месть, какие должны быть люди. Это все источники в Торе. И нужно уметь очень-очень точные, четкие весы, которые позволят нам это взвешивать. И это как раз для этого и нужно постоянное изучение Торы, для того, чтобы уметь и для того, чтобы видеть границы и области определения всех ценностей. Это тот урок, с которым я хотел с вами поделиться. Сегодня у нас осталась минута на все вопросы. И без радости не хочу вторгаться в Рэб Нафтоли, в его время. Большое вам спасибо. Большое спасибо вам, Тиферет. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо огромное вам, Раф Мендель, за потрясающий урок.
Все спасибо тебе за вашу возможность. Окей. Виссар, если можете прислать мне вопросы, как бы ну, написаны.
Если... Да. Угу. Да, спасибо конечно, огромное. Я передам. Да, вопросы хорошо. Равину и вам. И, возможно, вы ответите на них уже на
в
сайте.
В индивидуальном порядке, да.
Да, Раф, я прошу прощения, у вас есть еще две минуты. И...
А, две минуты есть. Да, у меня часы перед глазами, мне кажется, что уже... Что же все? Беседа. Ну, давайте какой-нибудь вопрос. Ну, кто
хорошо.
На две минуты?
Самый простой вопрос, наверное, на который можно быстро ответить. Как понять, ты делаешь добро или нет?
Есть такой знаменитый рассказ. Вопрос короткий, ответ длинный, знаете? Вопрос очень короткий, да. А вот ответ может быть очень длинным. Как понять, делаешь ты добро или нет? Давай. На это нужно сделать целую лекцию, наверное, Тиферет.
Хорошо. Хорошо. Хорошо, Раф Мендель. Я вижу, спасибо. Что уже Раф Даниэль Нафтоли подключился, так что Салам огромное алейкум, вам спасибо. Даниэль Нафтоли.
Спасибо большое. Еще раз огромное спасибо за возможность выступить на этом форуме. Большое спасибо, всего хорошего, до свидания.